Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите проповедь протоиерея Дмитрия Смирнова в день прощенного воскресенья, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых преподобных Мартиниане, Зои и Фатинии, беседу о богослужении с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким и в завершении нашей передачи литературная страница.
Отца и Сына и Святаго Духа. Святая Церковь для сегодняшнего дня заговением на Великий пост избирает своим чтением отрывок из послания к римлянам и Евангелия от Матфея. К римлянам пишет апостол Павел: «Ночь прошла, а день приблизился». Мы должны в данном контексте понимать, что это имеется в виду спасительное время поста. Апостол же писал, конечно, по поводу наступления христианской эры. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Вот такой призыв ко всем постящимся. Далее пишет: немощного в вере принимай без споров о мнениях. То есть не надо с людьми, которые мало что разумеют в вопросах веры, религии, церкви, вступать с ними в споры. Потому что это только приведет ко всякому расстройству взаимоотношений, а кого-то в чем-то убедить или научить обычно не представляется возможным. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Иной отличает день ото дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто что для себя выбирает, этого надо и придерживаться. Потому что, конечно, до полного самопознания каждому из нас далеко, но все-таки каждый самого себя лучше знает, чем даже кто-то из наших очень близких людей. Поэтому нужно поступать по рассуждению собственного ума. Если же ума нет, всегда можно припасть к человеку, в котором видишь ума больше, и спросить. И тогда все будет благополучно. Сегодняшнее воскресенье в народе издавна называлось воскресенье прощенным. Ради вот этого первых пяти строк, которые всегда в этот день во всех храмах читают. Если будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Коротко и ясно. Все люди грешные. Все нуждаются в прощении от Бога. Но если сам не прощает человек, то прощение для него невозможно. Поэтому постясь, желая себе блага, желая к Богу приблизиться, нужно всегда помнить и об этом условии. Конечно, эти слова, они изложены в категориях таких юридических. На самом деле, механизм того, о чем здесь говорится, он несколько другой. Даже не несколько, а совсем другой. Почему? Потому что Бог задумал все человечество как единый организм, единый человеческий род. Хотим ли мы этого или не хотим, в дружбе мы или в ссоре, но мы все дети Адама и Евы. Поэтому с некоторыми людьми мы хоть далекие, но все-таки родственники. И понятно, что Отец Небесный, который нас сотворил из ничего, Он хотел бы, чтобы, ну, как всякая мать, как всякий отец, желает, чтобы дети жили в мире, в любви. Если между двумя людьми возникает отношение непрощенной обиды, значит, их разделил дьявол. Что такое непрощенная обида? Значит, они не могут пребывать вместе. Значит, один из них в вечности должен быть в раю, другой в аду. То, что вместе они быть не могут. А Господь всем хочет спастись и прийти в познание истины. Поэтому если человек добровольно содержит в себе обиду на другого, то значит он идет против Бога. Шествие человека против Бога, тире, это грех. Когда нас кто-то спросит, что такое грех? Это когда человек делает нечто против Бога. Вот это называется грехом. Поэтому если человек имеет на кого-то обиду, он находится в состоянии греха. Если человек находится в состоянии греха, он находится в состоянии отделенности от Бога. Спасение для этого человека невозможно. Потому что спасение – это есть преодоление греха. Как же грех может быть, ну, как мы говорим, прощен или уничтожен? Грех – это стена между Богом и человеком. Только покаянием. Значит, если я имею на кого-то обиду, я в грехе. Если я в грехе, я отделен от Бога. Как я могу это отделение прекратить? Я должен покаяться в грехе. В каком грехе? В том, что я имею обиду на этого человека. Как я могу преодолеть эту обиду? Только единственное, я могу простить. Другого пути нет. Я не могу его заставить простить меня, или попросить у меня прощения, или компенсировать мне то зло, которое он мне нанес. Я не могу. Единственное, что я могу нечто сделать, это с самим собой. Вот я могу сделать усилие и простить. То есть со своей стороны я могу это сделать. И если я это сделаю, я преодолел стену между мною и Богом. Следовательно, я прощен. Следовательно, греха нет. Следовательно, я опять нахожусь в спасении. Потому что Христос пришел на землю, чтобы спасти всех нас. От чего? От греха. Спасти нас от разделения между нами и Богом. Он стал таким мостом, соединяющим грешного человека и Отца Небесного. Он нас этому учит. Вот его слова. Вот он показывает, что нам нужно сделать, если нечто нас разделяет друг от друга. Этому, кстати, и пост способствует, потому что чаще всего мы не можем простить другого по причине гордыни. Потому что по гордости каждый из нас почему-то считает, что он заслуживает от других людей по отношению к себе лучшего отношения. Это глубокое заблуждение. Потому что мы по своим качествам внутренним, ну уж никак не заслужим лучшего отношения, но худшего. Потому что очень многие из нас, наверное, больше половины, по тем качествам души должны иметь место в тюрьме. Ну уж никак не меньше. Однако находимся в тепле, в сытости, причем даже ни один из нас не зарабатывает ни на это тепло, ни на эту пищу, ни на эту одежду, которую носит. Это какими-то путями, по милости Божией, достается, но не так, чтобы человек прямо вот на этом на все заработал. Нет. Ту жизнь, которую мы имеем, она много лучше того, чем мы заслуживаем на самом деле. Именно вот в данный отрезок времени. Может быть, когда-то, в прошлом, это все было иначе, но говоря именно про сегодняшнее. Поэтому, если человек вот так трезво оценивает свою жизнь, то тогда он начинает понимать, что ему как-то обижаться на другого, ну, такого же несчастного грешника, как он сам, вроде бы так и ни к чему. Потому что у самого есть проявления такие же, а может быть и похуже, чем у другого по отношению к тому. И тогда простить будет легче. Еще есть один способ. Опять же, это не мы сочинили, сам Господь говорит в Евангелии, тоже в Евангелии от Матфея, несколько раньше. Молитесь за обижающих вас. Если ты чувствуешь на кого-то обиду, надо молиться за этого человека до тех пор, пока эта молитва твоя не сделает его для тебя родным. Потому что мы ни за кого так много не молимся, как за тех людей, которые нам родные. Вот став таким нам родным, близким, нам будет легко его простить. Обида совершенно изгладится. И тем самым грех победится. Грех разделения между нами и Богом. Поэтому, вступая в поприще поста, необходимо всем простить. Ну, а кто не может совсем простить? Ну, тот должен, во-первых, снять с себя крест. Потому что тот, кто на этом кресте распят, сказал, уча молитве, самой главной молитве нашей христианской, своих учеников, апостолов, говорил, остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. То есть Господь эти слова включил в самую главную молитву. Есть даже русская такая поговорка. Она, конечно, сейчас несколько устарела, но раньше она имела очень серьезное основание. Знать наизусть, как Отче наш. Потому что Отче наш знала вся страна. То есть это должно войти в сознание, в сердце и так далее. Что Господь может нас простить, но опять это нужно понимать не чисто так юридически. Это Господь им так по-простому объяснил, ну, как каждому человеку понятно. Потому что взаимоотношения человека и Бога, они похожи на взаимоотношения человека и человека. Потому что и Бог – существо духовное, и человек – духовное. И нас Он создал по своему образу и подобию. Поэтому и для того, чтобы нам объяснить некие вещи духовные, Он прибегает к таким понятным нам вещам, как простить или там не простить, оставить, не оставить и так далее. На самом деле это все решение этого вопроса находится только внутри нашего сердца. Потому что Господь бы и рад нас простить, оставить нам наши грехи. Но это невозможно, если мы сами этот грех удерживаем в себе, за него цепляемся, его культивируем, его в себе храним. Поэтому как только мы сами расстаемся с грехом, Господь мгновенно уврачует даже тот рубец, который остался на сердце от этого греха. Поэтому все зависит от нас. Если будет наше желание простить, Господь нам в этом обязательно поможет. Потому что Господь есть любовь. И только человек, стяжавший любовь, он может соединиться с Богом. Если человек имеет в сердце хотя бы тень ненависти, недружелюбие, неблагожелательство, уже невозможно. Будь это твоя недоброжелательность, четырежды или 4×7 справедливо. Почему? Потому что, по-моему, Исаак Сирин сказал, не называй Бога справедливым. Бог несправедлив. Потому что если бы Он был справедлив, мы все были бы давно в аду. А мы нет. Потому что Бог милостив. И хочет от нас, говоря, милости хочу, а не жертвы. А мы со своей справедливостью должны эту справедливость в самый темный чулан занести и забыть. Потому что никакой справедливости быть не может. Это только малые дети в песочнице, у них какие-то там внутренние волнения возникают, они все там хотят справедливости. На самом деле это всегда буря страстей. Но не только о прощении говорит нам этот отрывок из Евангелия. Гораздо больше строк посвящено посту. Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимся. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. То есть все добродетели и добродетели поста, каждый человек должен творить перед Богом, а не перед людьми. То есть очень плохо, и так Священное Писание говорит, смотрите, чтобы все не говорили о вас хорошо. Это очень способствует тщеславию, честолюбию, а это все очень вредное для души, для победы над грехом качества. Опять же, почему? Потому что по гордости, которая растет в человеке, человек начинает о себе думать высоко, требовать к себе лучшего отношения, чем как к грешнику, и уже ему простить тяжелее. Некоторые даже из-за этого и людей себе подобных убивают и прочее. Вот, например, там, в 19 веке дуэли были распространены. Вот так подумать. Величайший из русских людей, ну, наверное, самый умный, Александр Сергеевич Пушкин. В 37 лет, в расцвете сил, из-за какой причины погиб? Ну, из-за какой? Один подлый человек написал ему подлое письмо, а он обиделся. И причем вызвал на дуэль не его, а его, так сказать, сожителя. И, значит, вот так решил отомстить. Кстати, вот какой Александр Сергеевич великий человек, и вот из-за такой чепухи получил пулю в живот. А мог бы очень многое, что начал, закончить. А нужно было там все. Ну, немножко смириться и простить. Но когда пулю в живот получил, уже простил. Но немножко поздно, потому что тогда от перитонита никто его не мог вылечить. И вот сколько людей, выдающихся, совершенно гениально, там вот, Эварист Галуа был такой математик во Франции. 23 года. Гений математики. Опять же, застрелили на дуэли. Ну, хотя бы до 50 пожил вообще. Что бы он с математикой сделал за это время? Ну вот, 23 года. Из-за чего? Из-за того, что один обиделся на другого. А гордость велит. То, что общественное мнение там, что люди скажут, это же все относится именно к этому. Один уже готов убить другого, и другой умирает сам. Собственно, какая красота. Но какое безобразие. И вот Господь хочет, чтобы даже то, что мы предпринимаем ради Него, это нам творилось совершенно не на показ, а только перед Богом. Чтобы только Бог один знает меру нашего подвига, меру нашей возможности и так далее. Чтобы мы никого не осуждали ни за что, а сами творили тайну. Как Господь однажды сказал, пусть правая рука твоя не знает, что делает левая. Потому что люди очень часто хвалятся и любят рассказывать о своих добрых делах. Потому что на самом деле рассказывая другим о том, что ты сделал хорошего, причина этого рассказа – сделать достоянием те добрые дела. Абсолютно объективно добрые. Цель этого – потешить тщеславие, а не сами добрые дела. Получается так, человек делает, а потом это же самое зачеркивает. Почему? Потому что тщеславие – это родная дочь гордости. Поэтому чем больше такой человек делает добрых дел, чем больше он постится, тем он становится более гордым, тем меньше он имеет способность простить другого, тем меньше у него есть шансов к спасению. Лучше бы ему добрых дел не делать, чем делать добрые дела во имя свое. Поэтому никакой пользы от этих добрых дел никаких нет, а только один вред душе. Поэтому, если делаешь, то делаешь тайно. А раз ты, никто об этом не знает, никто тебя за это не похвалит, значит, ты уже на земле не получил награду, значит, получаешь от Бога. А каким образом? Да очень просто. Если человек делает добро для самого добра, это становится потребностью его души. Именно само добро. Если он об этом добре рассказывает, то потребностью становится та похвала, которую он получает от людей. Вот, собственно, и все. Поэтому одно и то же дело может служить и во вред, и во благо. И последнее. Не собирайте себе сокровища на земле, где моль и ржа истребляет, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Ну, действительно, у кого что болит, тот о том и говорит. Имеется в самом широком смысле. То, что болеть не обязательно нога, там, рука, глаз, а болеть может и душа. Вот очень много в храм приходит бабушек, которые болеют за внучков. Иногда этим внучкам уже под 40 лет, потому что бабушки пожилые. И вот как ему, что, да как сделать, чтобы он в храм ходил, да как бы он не пил, да как бы вот он так вот болеет. Что для человека представляет сокровище? О том и болит его сердце. Все правильно. А если у человека много денег, то они тоже очень часто приобретают над ним власть. И он об этом, о сохранении, о приумножении, начинает думать гораздо больше, чем даже о собственных детях или внуках. Вообще о внуках почти уже и даже и не думает. А почему? А потому что ему некогда. Потому что большое имение, оно предполагает большую о нем попечительность. Деньги-то не бросишь. Как только ты оставил в покое свои деньги, они начинают таять. Экономический закон инфляции. И поэтому они сами властно заставляют человека все время быть в непрестанном попечении. И чем больше денег, тем этих попечений больше. И на самом деле предполагается, что деньги дают человеку свободу. На самом деле нет. Они у нас столько сильно привязывают, что он больше уже ни на что другое, ну, может быть, там в отпуске, там даже некоторые два себе отпуска делают, коротенькие зимой, коротенькие летом. Потому что если ты надолго покинешь свои деньги, то они сразу уменьшатся в размере, и ты от этого потеряешь. А человеку, который уже к ним прилип душой, это очень тяжело перенести. Но представьте себе, какой-нибудь бабушке сказать, вот ты потеряешь своего внука. Но для нее это трагедия. А вот в Америке один гражданин, я как-то вам рассказывал, он был миллиардер, а стал миллионером и застрелился. Хотя то, что у него оставалось, еще внукам бы хватило. При полной беспечности. Вот, но тем не менее, вот его гостиничный бизнес пошел под откос. И вот в результате случилась такая история. Почему? Он это все очень любил. Очень любил. Больше, чем требовалось. Так что само по себе богатство. В нем никакого греха нет. А грех в чем заключается? В отношении. В отношении. Потому что на самом деле богатый человек, он не вечен. У него есть, конечно, небольшая иллюзия о том, что вот детям там передам. Да, детям передал. Ну, а дети, может быть, внукам своим. То есть твоим правнукам, о которых ты ничего не знаешь. Может быть, они будут моты и наркоманы. Спрашивается. И ты вот сейчас вкалываешь, дня ни ночи не знаешь, ни отпусков, ни выходных, ни проходных. И в результате что? Через три поколения, четвертому, достанется это все наркоманам. И они, вместо того, чтобы эти деньги на благо пустить, они вообще расфуфырят в пух и прах и много еще зла. Например, эти люди вложатся, допустим, в игорный бизнес. И в результате этого игорного бизнеса еще там 100 тысяч человек пустят себе пулю в лоб. То есть ты в перспективе трудишься вот за этим, чтобы потом твои правнуки вот таким образом уничтожили твой бизнес и совсем пропали, и погубили многих. А может быть, твой правнук начнет дискотеки вообще по всему земному шару устраивать, на которых будут детей приобщать к наркоте. Ты же вот сейчас работаешь над всем этим, ты же этого не знаешь. Правнуков у тебя нету. Это только, может быть, будет. Это, ты никак не можешь это отрегулировать. Поэтому вот это оправдание о том, что я вот детям передам, внукам, это очень слабое оправдание. Потому что сумеешь ли ты, не участвуя в воспитании своих детей, внуков, вот так их твердо наставить на путь истины, чтобы они остались в сфере добра? Если у тебя времени на них нет, Если они отданы каким-то нянькам, дядькам, что это будет? Неконтролируемый процесс. Самообман. Поэтому очень важно жизнь выстроить так, чтобы в этом был действительно реальный смысл. Поэтому Господь и говорит, реальный смысл нужно заниматься тем, что вечно. Вечно. Стал ты добрым человеком. Во-первых, то, что ты добрый, это обязательно отразится на твоих детях, племянниках, соседях, внуках, сотрудниках твоей по службе и так далее. Ну и ты с этим качеством, твоя душа и отойдет в мир иной. Тебе твоя доброта, в отличие от денег, она там пригодится. Стал ты щедрым, стал ты молитвенным, стал ты воздержанным. Это все качество души, а душа вечная. Это навсегда останется с тобой. Вот это называется богатеть в Бога. Поэтому Христос и говорит, собирайте сокровища на небесах. Вот речь идет об этом сокровище. Потому что богатый человек, хорошо одетый, может быть воспитанный, такой блестящий, но это все внешнее. Это совсем неплохо, но это все внешнее. И это временное. Потому что человек может быть и блестяще образован, и какие-то навыки иметь, и может быть специалист хороший, может в какой-то сфере и гениальный даже по-своему человек. Но если он гад, подлец, то что он принесет вообще в этот мир с помощью своих талантов? Только приумножит свою такую годливую сущность. Больше ничего. А должно быть наоборот. Поэтому, если мы действительно хотим быть соработниками Бога, действительно хотим участвовать в процессе облагораживания нашей жизни, то это можно сделать только вот питаясь из одного источника и совершенствуя свою душу, трудясь над тем, чтобы все злое из нее ушло, а все доброе в ней приумножилось. Вот для этого и предпринимается наш настоящий пост. Благословение Господне на вас, так у благодати человека любви, и дай Христу, и во веки веков.
Вы слушали проповедь протоиерея Дмитрия Смирнова в день прощенного воскресения.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Преподобный Мартиниан, преподобные Зоя и Фатиния. Преподобный Мартиниан с 18 лет поселился в пустыне, близ города Кесарии Палестинской, где пробыл в подвигах и безмолвии 25 лет, удостоившись благодатного дара исцеления болезней. Однако враг не оставлял отшельника, наводя на него различные искушения. Однажды женщина-блудница поспорила с развратными людьми, что соблазнит святого Мартиниана, слава о добродетельной жизни которого распространилась по городу. Она пришла к нему в ночной час под видом странницы, прося ночлега. Святой впустил ее, так как погода была ненастная. Но вот лукавая гостья переоделась в дорогую одежду и стала соблазнять подвижника. Тогда святой вышел из келии, зажег костер и встал босыми ногами на пылающие угли. Он говорил при этом сам себе: «Трудно тебе, Мартиниан, терпеть этот временный огонь. Как же ты будешь терпеть вечный огонь, приготовленный тебе дьяволом?» Женщина, пораженная этим зрелищем, раскаялась и просила святого наставить ее на путь спасения. По его указанию она отправилась в Вифлеем, в монастырь святой Павлы, где в строгих подвигах прожила 12 лет до своей блаженной кончины. Имя женщины было Зоя. Исцелившись от ожогов, святой Мартиниан удалился на необитаемый скалистый остров и прожил под открытым небом несколько лет, питаясь пищей, которую ему время от времени привозил один корабельщик, а преподобный плел для него корзины. Однажды во время сильной бури разбился корабль, и к острову, где спасался святой Мартиниан, волны принесли на обломках корабля девицу по имени Фатиния. Святой Мартиниан помог ей выбраться на остров. «Оставайся здесь», — сказал он ей, — «вот хлеб и вода, а через 2 месяца приедет корабельщик». А сам бросился в море и поплыл. 2 дельфина вынесли его на сушу. С тех пор блаженный Мартиниан стал вести жизнь странника. Так продолжалось 2 года. Однажды, придя в Афины, святой заболел и, чувствуя приближение кончины, вошел в храм, лег на пол, призвал епископа и попросил предать свое тело погребению. Это произошло около 422 года. Блаженная девица Фатиния осталась жить на острове, где и провела в уединении 6 лет, а затем отдала Богу душу. Кончину ее открыл все тот же корабельщик, привозивший ей, как и преподобному Мартиниану, пищу. Он перевез тело блаженной Фатинии в Кесарию Палестинскую, где оно было с честью похоронено епископом и клиром. Память преподобных Зои и Фатинии празднуется в тот же день. По меньшей мере 2 ярких момента из жития преподобного Мартиниана отражают важнейшие свойства святости. Ради хранения верности Господу, ради чистоты души и сердца преподобный готов и на костер взойти, и в море броситься. Остальное, чудо сохранения его невредимым, в руках Божиих. Преподобный Серафим Саровский отмечал, что именно решимость в хранении заповедей отличает святых от грешников. У нас же и в куда как меньших испытаниях не хватает воли отвернуться от греха, повернуться лицом к Богу. Оттого, по слову святителя Николая Сербского, и все пути наши становятся удалением от Христа. Преподобный Мартиниан призывает нас примером своим: «Не бойтесь, развернитесь к Богу, и все пути ваши поведут к Нему».
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Здравствуйте, Илья Александрович!
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
Вот и наступил Великий пост, понедельник первой седмицы. Вечером совершается Великое повечерие с чтением Великого покаянного канона преподобного Андрея Крицкого. Илья Александрович, расскажите, пожалуйста, об этом богослужении, Великое повечерие.
Великое повечерие — это преимущественно покаянная служба. Главная литургическая тема повечерия — как раз покаяние в своих грехах. Дело в том, что повечерие всегда совершается на сон грядущем. В древности все люди читали именно повечерие, а молитв на сон грядущем, которую мы с вами читаем сейчас, еще не существовало. А о чем более всего пристало молиться на сон грядущем? Сон ведь образ смерти, а перед смертью необходимо покаяться. Поэтому темой молитв на сон грядущем является покаяние в своих грехах. Оно же является темой повечерия. В древности было только Великое повечерие, Малое повечерие — это его сокращение. Великое повечерие совершается в дни Великого поста, именно потому, что пост есть время покаяния, и такая покаянная служба, как повечерие, более всего подходит к этим дням. Великое повечерие — это монашеская служба по происхождению. Именно монахи молились словами псалмов и песен Священного Писания в основном. И именно из монашеской традиции произошло Великое повечерие. Почти все оно состоит из псалмов и библейских песней. Только некоторые отдельные песнопения вкрапляются в это непрерывное последование псалмов. Такие песнопения, как «С нами Бог», «Разумейте языцы и покоряйтесь, яко с нами Бог», само по себе тоже является библейской песнью, но поется на Великом повечерии очень торжественно. Это песнь пророка Исаии. Есть и другие песнопения, которые сопровождают псалмы. В основном это тропари покаянного содержания. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бы ответа недоумеющий, сию ти молитву, яко владыцы грешние приносим, помилуй нас. Эти, хорошо известные всем тропари, тоже поются на Великом Повечерии. А также другие. Господи, сил с нами буди, иного бы разве Тебе, помощника в скорбях неимомы. Господи, сил, помилуй нас. Этот тропарь поется многократно, потому что он является очень древним тропарем и очень выразительным по своему содержанию. Для Великого Повечерия первых четырех дней Великого Поста характерно чтение канона, Великого Покаянного канона Андрея Крицкого. Именно поэтому первые четыре дня поста все православные христиане стараются обязательно вечером прийти в храм.
Илья Александрович, канон Андрея Крицкого. Расскажите, пожалуйста, о нем.
Это канон замечательный, этот канон удивительный, этот канон один из самых лучших, когда-либо созданных произведений в жанре канона. Канон как жанр песнопений богослужебных в древности существовал в совсем не похожей форме на современный канон. Канон — это было последование библейских песней. Что такое библейские песни? Библейские песни — это гимны, взятые из Священного Писания, те самые гимны, которые поют различные персонажи священной истории по поводу того или иного благодеяния Божия. Библейские песни, так же как и псалмы, это поэтические фрагменты Священного Писания. Это те песни, которые пели люди, жившие в эпоху Ветхого Завета. По своей красоте они ничуть не уступают псалмам, и на богослужении используются ничуть не меньше и не реже. Древняя монашеская служба, повторяю, состояла из пения псалмов и библейских песней. Так вот, канон — это и есть собрание 10 древних библейских песней. 8 из них являются ветхозаветными, и 2 последние взятыми из Нового Завета. Из Нового Завета взята песнь Богородицы «Величи душа моя Господа, и возрадовайся дух мой о Бозе спасе моем», и песнь пророка Захарии отца Иоанна Предтечи «Благословен Господь Бог Израилев, яко посети и сотвори избавление людям своим». Это 2 последние новозаветные песни, а в начале идут 8 ветхозаветных песней. Эти песни располагаются в самых разных книгах Священного Писания. Песни содержатся и в книге Бытия, и в книге Второзакония, и в книгах Царств, и в пророческих книгах. Древние монахи были ярыми противниками песнопений в церкви. Им казалось, что песнопения можно петь только в мирских церквах. Почему? Да потому, что необходимо было привлечь новых людей в церковь. Можно специально петь множество красивых мелодий, множество красивых поэтических текстов распевать на разные лады, для того, чтобы люди, почувствовав красоту богослужения, потянулись в храм. Это хорошо для мирских церквей, но совершенно не подходит, по их мнению, для церквей монашеских, для богослужения монашеского. Монахи, по словам древних отцов, должны назидать свою душу вовсе не песнопениями, а именно словами, взятыми из Священного Писания. Вот, например, такое свидетельство древнего отца. «Горе нам, чада! Близки дни, когда иноки оставят твердую пищу, изреченную Духом Святым» — он имеет в виду Священное Писание. «И примутся за песни и гласы. Какое может быть умиление и слезы от тропарей? Какое умиление будет иноку, когда он, стоя в церкви или в келии, возвысит голос свой, как вол? Если мы предстоим Богу, должны стоять во многом умилении, а не в глумлении. Не затем иноки ушли из мира, чтобы глумиться пред Богом, петь песни, выводить гласы, трясти руками и топать ногами. Но должны мы со многим страхом и трепетом, со слезами и воздыханиями, благоговением и умилением, кротким и смиренным гласом приносить Богу молитвы. Но говорю тебе, чада, что придут дни, когда христиане растлят книги святых Евангелий и святых апостолов, составляя тропари и эллинские речи». Такая грозная отповедь любителям пения. Этот текст относится ко второй половине IV века, наиболее строгим временам в монашеской истории. это слова египетского отца Памвы. Почему так изменилось мнение монахов об этих песнопениях? Потому что они увидели необходимость новых текстов, новых песнопений и новых жанров для того, чтобы возрастать в благочестии, для того, чтобы привлекать новых людей к церкви. Они убедились, что необходимо вставлять в богослужение новые песнопения и новые гимнографические тексты. И они сами стали создавать такие тексты. Как раз для монашеского богослужения 7, 8 и 9 века уже характерно создание циклов тропарей. К каждой библейской песне, к каждой песне канона монахи создают циклы своих тропарей. Преподобный Андрей жил в 7 веке. Это как раз были времена, когда монахи начали писать свои собственные песнопения. Канон по происхождению монашеский жанр, жанр монашеского богослужения, и одним из первых и самых лучших образцов этого жанра является великий канон преподобного Андрея. Для монашеского богослужения самая главная отличительная особенность – это та особенность, что все тексты, либо взятые из Священного Писания, как мы говорили, все монашеское богослужение в древности было взято только из Священного Писания, или если все-таки монахи создают песнопения, то все они ведут свою речь о событиях из Священного Писания. Именно Великий Канон, как песнопение, созданное древним монахом Андреем Критским, песнопение целиком, основывающееся на образах Священного Писания. Каждый тропарь этого великого канона напоминает нам то или иное событие из Священного Писания.
Илья Александрович, расскажите, пожалуйста, а как читается Великий Покаянный Канон?
Древним и главным днем для пения Великого Покаянного Канона был четверг пятой седмицы Великого Поста. Это богослужение сейчас носит название «Стояние Марии Египетской». Четверг пятой седмицы Великого Поста – день стояния Марии Египетской. Почему так называется этот день? Потому что в этот день во всех церквях читают житие преподобной Марии Египетской. И как раз в день стояния Марии Египетской полностью, целиком, от начала до конца поется Великий Канон преподобного Андрея. Кроме того, Великий Канон, как я уже сказал, поется в первые 4 дня Великого Поста на повечерии. Вечером каждого дня Великого Поста должно совершаться Великое Повечерие, и вот как раз на этих службах вечерних добавляется Великий Канон. Великий Канон огромен по своим масштабам, и поэтому за один раз его прочитать очень трудно, и он делится на 4 части. В понедельник вечером читается 1 часть, во вторник вечером 2, в среду 3, и в четверг заключительная 4. Поэтому можно сказать, что в каждой из этих 1-х 4 дней мы слышим только 1 часть Великого Канона, только 1 его четверть. То есть в 1-е 4 дня Великого Поста мы слышим Великий Канон, разделенный на 4 части, а уже в четверг 5-й седмицы мы уже в последний раз слушаем его целиком. В книгах, которые издают в наши дни с текстом Великого Канона, а их издано немало, обычно Великий Канон помещается как раз в таком виде, как он используется на богослужении, и разделенным на 4 части, и напечатанным полностью от начала и до конца.
Спасибо вам, Илья Александрович. Уважаемые радиослушатели, напоминаю вам, что сегодня мы говорили с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Александра Ванна. Всего вам доброго.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Борис Зайцев. Из дневника писателя. Иоанн Кронштадтский. В длиннейшем коридоре 2-го этажа нас выстроили рядами. Надзиратели обошли строй, обдернули кое-кому куртки, поправили пояса. В большие окна глядел серый зимний день. Мы сколько-то простояли так, потом внизу в Швейцарской произошло движение. «Приехал, приехал!» Через несколько минут по парадной лестнице, устланной красным ковром мимо фикусов в катках, быстрой походкой поднимается худенький священник в лиловой шелковой рясе с большим наперстным крестом. За ним, слегка запыхавшись и с тем выражением, какое бывало у него пред инспектором учебного округа, шел директор. Учителя почтительно ждали наверху. Священник на ходу благословлял встречных. Ему целовали руку. Подойдя к нам, он остановился, поднял золотой крест и высоким, пронзительным, довольно неприятным голосом сказал несколько слов. Я не помню их, но отца Иоанна запомнил. Помню его подвижное нервное лицо народного типа, с голубыми, очень живыми и напряженными глазами, разлетающиеся нетяжелой с проседью волосы, ощущение острого сухого огня и малой весомости, будто электрическая сила несла его. Руки всегда в движении, он ими много жестикулировал. Улыбка глаз добрая, но голос неприятный, манера держаться несколько вызывающая. Нас показывали ему, как выстроенный полк командиру корпуса. Он прошел по рядам очень быстро, прошуршал своей рясой, кое-кого потрепал по щеке, приласкал, кое-что спросил, но несущественное. В памяти моей теперь представляется, что он как бы пролетел по шеренгам и унесся к новым людям, новым благословениям. Наверное, смутил, нарушил сонное бытие и духовенство нашего, и гимназического начальства, и нас, учеников. Так огромный электромагнит заставляет метаться и прыгать стрелки маленьких магнитиков. Мы, гимназисты, были довольно сонные и забитые существа. Не могу сказать, чтобы приезд Иоанна Кронштадтского сильно вывел нас из летаргии. Но странное, как бы беспокойное ощущение осталось. Тишины в нем не было. Вспоминая это по поводу книжечки, изданной в Югославии, где даются заметки об отце Иоанне. Заметки тоже священника, теперь, а тогда он был студентом. Записи замечательные. Таким, как он показан в них, легко узнаю худенького священника в лиловой рясе, виденного в отрочестве. В просвещенном обществе, довоенном, к нему было неважное отношение. Общество это далеко отстояло от религии и духовной жизни. Оценить редкостное и поразительное в отце Иоанне оно не могло. Предубеждение говорило, что ничего такого вообще быть не может. Все это лишь для невежд. И не без высокомерия указывалось, что вот вокруг него всегда какие-то кликуши. Отец Иоанн не весьма благополучен, от него отзывает изуверами и изуверками. Во всем этом правдой было только то, что он преимущественно имел дело с простым народом и обладал могучей силой экстаза. Она давала ему власть над толпой, и его проповеди и службы оказывали безмерное действие, в котором было величие, но крылась и опасность. Восторг принимал иногда нездоровые формы. На некоторые слабые болезненные натуры, чаще всего женские, отец Иоанн влиял слишком сильно, как-то сламывал их. Нервная сила уж очень в нем преобладала. В этом смысле он был человеком не афонского склада. Действие его на массы изображает отец В. Шустов, описывая заутреннюю и общую исповедь в Кронштадтском соборе. Глухой ранний час, около 5. Еще темно. Собор, вмещающий несколько тысяч человек, уже полон, в нем давка. Он вон и решетка, чтобы сдерживать напор толпы. Отошла утренняя. Отец Иоанн прочел молитвы перед исповедью, сказал о покаянии громко, тем самым пронзительным и резким голосом крикнул: «Кайтесь!» Поднимается нечто невообразимое. Вопли, крики. Особенно усердствуют женщины. Выкрикивают тайные грехи, стараются кричать как можно громче, чтобы батюшка услышал и помолился за них. А отец Иоанн в это время на коленях молится пред алтарем. Крики переходят в плач и рыдание. Так с четверть часа. Наконец отец Иоанн поднялся с колен, пот катился по его лицу, вышел на амвон и прочитал разрешительную молитву, обведя все людское море движением епитрахили. началась литургия. Все грандиозное в дальнейшем. Служба 12 священников, 12 огромных чаш и дискосов на престоле. Служение самого отца Иоанна очень нервное. Некоторые слова выкрикивал он дерзновенно. Из 9 часов утра до 2 часов 30 минут дня этот несильный телесно человек, как бы несомый особым подъемом, держит в руках чашу и причащает. Человечество непрерывно приливает к нему и отливает облегченное, очищенное. Но вот и темные черты. Иоаннитки, последовательницы секты, считавшие его за спасителя, вторично сошедшего на землю. Отец Иоанн не давал им причастия. «Проходи, проходи», — говорил он, — «ты обуина безумием, я предал вас анафеме за богохульство». Но отделаться от них не так-то было легко. Они как безумные лезли к чаше, так что городовым приходилось их оттаскивать. Мало того, при каждом удобном случае они кусали его, стараясь причаститься каплей его крови. Он обличал их публично в соборе и предавал отлучению. Ничто не помогало. Они доставляли ему много горя и неприятностей и давали повод к несправедливому осуждению его самого. Не одобрявшие его не видели или не понимали того огромного, что он делал, а крайности психопаток подхватывали, раздували. Но его глубоко любили и почитали самые здоровые обычные люди. Иоаннитки были, конечно, исключением. В общем, он был народный или даже простонародный герой, свой, наш, хотя и ходил в шелковой рясе и носил ордена, и нередко разъезжал в карете, разумеется, в доброхотной. Был ли он образован? Не думаю. Представляю его себе скорее удивительным самородком русским, в окружении мещанско-купеческом. Но это давало ему корневитость, укорененность в русском. Во всяком случае, от интеллигенции он был далек. Русская народная природа очень сильно была в нем выражена. Эти голубые, совсем крестьянские глаза, полные ветра и полей, наверное, действовали неотразимо, особенно когда горели любовью и молитвой. Отец Иоанн являлся своего рода Николой-угодником, ходатаем и заступником. К нему можно обратиться в горе, беде, в болезни. Он поможет. Недаром всюду, где он появлялся, собиралась толпа. Так было и всегда с существами, как он. Отец В. Шустов рассказывает о некоторых случаях исцеления отца Иоанна. Его собственный отец умирал от горловой чахотки. Профессор Симоновский определил, что ему жить 10 дней. Так как отец Иоанн был близок к семье Шустова, то ему послали в Кронштадт телеграмму. Он приехал. Увидев отца, воскликнул: «Что же вы мне не сообщили, что он так серьезно болен? Я бы привез святые дары, причастил бы». Отец молча, скорбно смотрел на него. Тогда отец Иоанн задумался и вдруг спросил: «Веришь ли ты, что я силою Божию могу помочь тебе?» Отец говорить уже не мог и только кивнул утвердительно. Отец Иоанн велел ему раскрыть рот и 3 раза крестообразно дунул. Потом размахнулся и ударил по маленькому столику с лекарствами. Все склянки полетели и разбились. Как это живо и типично для него! Как ясно вижу я быструю нервную руку, громящую ненужные снадобья. Он велел вести отца к себе в Кронштадт, причаститься. Несмотря на холод и опасность, его свезли. Когда он вернулся домой, Симоновский был поражен. В горле все раны оказались затянуты. Симоновский во всеуслышание заявил: «Это невиданно. Это прямо чудо». Отец прожил после того еще 25 лет. На крестины сестры Шустова отец Иоанн приехал без всякого предупреждения. Она родилась раньше предполагаемого срока, и никто его не извещал. Но он знал об этом своими ему лишь ведомыми путями. Впоследствии, когда девочке было 7 лет, она заболела черной оспой. Отец Иоанн провел по изъязвленному личику рукою, погладил. Когда болезнь прошла, ни одной язвенки не осталось на лице. Для этого легендарного человека не существовало ни расстояния, ни времени. Он угадывал чужое горе и сразу дает лечение. и он в толпе чувствует близкую живую душу, и он всегда с народом, окруженным, в его стихии. Одна страстная и пылкого сердца женщина, сама склонна к мистике и сейчас глубоко религиозная, рассказывала мне, как подростком видел отца Иоанна в Царицыне, под Москвой, на железнодорожной платформе. Он благословлял из окна вагона народ. Увидев ее, вдруг крикнул: «Хохлатенькая, подойди сюда!» Она подошла. Он положил ей руку на голову и особо ее благословил. Ее жизнь не кончена, и судьба неизвестна. Я знаю только, что тогда она была рыженьким, хохлатым подростком, далеким от веры и религии, а сейчас страстно преданной церкви и православию женщина. Ее он сразу и выбрал, отметил и полюбил в тысячной толпе. А оптинский старец Варсонофий? Молодой офицер, которому надо было повидать в Москве отца Иоанна, заехал в церковь кадетского корпуса, где тот служил, и зашел в алтарь. Отец Иоанн в это время переносил святые дары с престола на жертвенник. Вдруг он поставил чашу, подошел к офицеру и поцеловал ему руку. Никто не понял, почему он это сделал. Произошло некоторое замешательство, и сам офицер смутился. Потом присутствовавшие стали ему говорить, что, вероятно, это означает какое-нибудь грядущее событие его жизни, например, что он станет священником. Офицер стал смеяться. Ему и в голову не приходило стать священником. Вышло же, в конце концов, так, что не только священником сделался он монахом и старцем отцом Варсонофием. Рассказ самого отца Варсонофия отцу В. Шустову. В записи говорится не раз, что отец Иоанн дерзновенно молился. Сначала это даже удивляет, но, пожалуй, и характерно для него, для его стремительности, горячности и для ощущения сыновности Богу. Замечательно, что молился он всегда импровизированными словами, стоя на коленях, но некоторые слова выговаривал резко, с ударением, точно бы требовал. Черта крайне своеобразная. Как-то жутко сказать, но и вообще в нем некий вызов был. Даже в том беглом гимназическом впечатлении тишины и смирения не осталось. Может быть, юродство пред Богом, смелость, дозволенная и терпимая по большой близости? Все это темные догадки. Знаем мы о нем, к сожалению, мало. Замечательный его облик заслуживал бы подробного любовного изучения. Запись отца В. Шустова, сделанная с большой простотой и с огромной любовью к отцу Иоанну, чрезвычайно важный материал, но именно материал. А теперь самое время русским приняться за ознакомление со своими героями. Как велика, бесконечно богата Россия, и как мало сами мы ее знаем. Еще особенность отца Иоанна. По словам отца Шустова, жена была ему скорее сестрой, чем женой. Тяжесть пола, крови, деторождения, их земной вес как бы чуждо ему. Это слишком летящий человек и слишком духоносный для того, чтобы производить потомство. Пол отошел от него. Смел, легок, дерзновенен. Отец Варсонофий видел его во сне так. Он ведет его по лестнице за облака. Было на ней несколько площадок, и он довел Варсонофия до одной, а сам устремился дальше, сказал: «Мне надо выше, я там живу». При этом стал быстро подниматься кверху. Вот это ясно я вижу. По небесной лестнице поднимается он с той же легкой быстротой, как и по лестнице Калужской гимназии.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.